В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Экс-президент Михаил Саакашвили планирует вернуться в политическую жизнь Грузии к предстоящим через год выборам.
Как бы ни старались, чтобы я замолчал в клинике во время разных судебных тяжб, главное, что я в Грузии и собираюсь активно участвовать в процессе ее спасения.
Чем запомнилась прошедшая в Тбилиси встреча премьеров стран Южного Кавказа и Черногории?
Тбилиси впервые за 30 лет стал местом, где глава правительства Армении аплодировал выступлению своего азербайджанского коллеги.
Медики заговорили о вспышке заболеваемости коклюшем в самопровозглашенной республике Абхазия. С чем это связано?
Ситуация плохая и заключается в том, что очень неохотно прививаются наши родители, категорически против прививок.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Избранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, заявил в четверг, что запросы на предоставление военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться по отдельности. Джонсон впервые посетил Белый дом в должности спикера Нижней Палаты Конгресса, где провел непродолжительную беседу с Джо Байденом и сотрудниками его администрации. «Я сказал представителям Белого дома, что по общему консенсусу республиканцев в Палате нам необходимо разделить эти вопросы», — сообщил Джонсон в эфире Fox News вечером в четверг. «Израиль — это отдельный вопрос. Мы собираемся выдвинуть отдельный проект финансирования Израиля в размере более 14 миллиардов долларов», — отметил Джонсон в интервью. По его словам, республиканцы в Палате представителей будут искать другие области для сокращения бюджета, чтобы искать дополнительные средства на поддержку Израиля. Говоря о финансировании Украины, Джонсон добавил: «Мы хотим знать, что это за цель, какова конечная цель Украины». Белый дом этого не предоставил. На прошлой неделе президент США Джо Байден направил в Конгресс крупный бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов. Этот пакет включает 61 миллиард долларов на военную помощь Украине, а остальная часть будет разделена между Израилем, Индо-Тихоокеанским регионом и пограничной службой США. Выделение средств предполагает, что Израиль получит помощь в освобождении заложников и оказание гуманитарного содействия гражданским лицам, пострадавшим от вооруженного противостояния после ужасающей террористической атаки «Хамас». Конец цитаты. Армия Израиля провела в секторе Газа второй ночной рейд подряд, чтобы нанести удары по Хамас, который вторгся на израильскую территорию. Согласно отчету военных, в рейде участвовала пехота, инженерно-саперное и бронетанковые подразделения, а также беспилотники и боевые вертолеты. Армия утверждает, что удары наносились по объектам палестинской группировки Хамас, которая в Израиле, США и ЕС признана террористической, в том числе по местам запуска ее ракеты командным центром. В ходе рейда несколько членов Хамас были убиты. Накануне представители делегации Хамас, которая находится с визитом в Москве, сказал газете «Коммерсант», что группировке нужна спокойная обстановка, чтобы найти и освободить пленных. Хамас продолжает удерживать более 200 заложников, захваченных в Израиле в день своего вторжения. Собеседник «Коммерсанта» заявил, что группировка была согласна освободить гражданских пленных сразу, но их нужно найти. По его словам, заложники, большинство из которых мирные жители, находятся у различных палестинских группировок, и нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить. 50 пленных уже погибли в результате израильских бомбардировок, добавил боевик. По последним данным сторон, в результате нападений Хамас и исламского джихада в Израиле погибли около 1400 человек. Из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа более 5000. Число раненых с обеих сторон приближается к 20 тысячам. Российская прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-главе мемориала Олегу Орлову. Об этом сообщают в телеграм-канале, ликвидированный по решению суда правозащитной организации. Сторона обвинений подала апелляцию, запросив для правозащитника 3 года лишения свободы в колонии. Это максимальное наказание по статье о дискредитации армии в той редакции, по которой ранее Орлова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Это было 11 октября. Изменение своей позиции сторона прокуратуры объяснила тем, что Олег Орлов якобы испытывает политическую и идеологическую ненависть к России. Российской Федерации и продолжает подрывать стабильность гражданского общества вместе с мемориалом. Конец цитаты. Теперь никто не может усомниться, что этот процесс носил и продолжает носить политический характер. Меня преследует за инакомыслие, прокомментировал происходящее сам Орлов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ялте в аннексированном Крыму совершено покушение на бывшего депутата Верховной Рады четырех созывов Олега Царева. Позднее в его телеграм-канале появилось подтверждение этой информации со ссылкой на родственников. ФСБ подтвердил факт покушения, возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Политик, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Украины в 2014 году, был одним из представителей пророссийских сепаратистов в начале конфликта на востоке Украины и вел от их имени переговоры с украинскими властями. Какое-то время сепаратисты называли его спикером парламента Новороссии. Издание «Маш» сообщает, что ночью около дома Царева в Ялте скопились машины оперативных служб. Украинский телеграм-канал распространяет видео с машиной скорой помощи, стоящей предположительно у места событий. На контролируемой Москвой территории Запорожской области Украины ФСБ России убило одного из администраторов украинских медиа. На сайте ведомства утверждается, что он убит ответным огнем. Доказательств этому не приводится. ФСБ отчитался о задержании администраторов украинского СМИ РИА «Мелитополь» и телеграм-чата «Мелитополь Ц. Украина». По версии спецслужбы, с помощью этих ресурсов они занимались сбором разведывательной информации для украинской армии и оказывали психологическое, как сказано, воздействие на жителей региона. Один из задержанных оказывал вооруженного сопротивления был убит, утверждает ФСБ. Заявляется, что при обыске в его квартире обнаружили самодельное взрывное устройство, автомат и гранату. Никаких подтверждений, что убитый сопротивлялся при задержании, не приводится. Сейм Латвии принял в первом чтении поправки закона о дорожном движении, который предусматривает запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщила пресс-служба латвийского парламента. Согласно документу, владельцы таких автомобилей должны будут в течение 3 месяца со дня вступления закона в силу зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывести его с территории страны.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Экс-президент Михаил Саакашвили планирует вернуться в политическую жизнь Грузии к предстоящим через год парламентским выборам. Об этом он заявил в ходе дистанционного включения из клиники Вивамеди на судебном процессе. Саакашвили призвал оппозицию объединиться против грузинской мечты. Бывший президент вновь заявил, что он узник Путина, и рассказал, как решит вопрос с массовой миграцией россиян в Грузии. Михаила Саакашвили послушала Мзия Парисишвили.
Галмаджос Сакатулос, слава Украине, да галмаджос.
Да здравствует Грузия, слава Украине и да здравствует наша будущая победа. На последних словах выступления Михаила Саакашвили его сторонники в судебном зале встали и устроили овации. Им было чему радоваться. В отличие от прежних дистанционных включений на судебных процессах, бывший президент на этот раз, хоть все еще худой, выглядел ухоженно и опрятно. Он даже не жаловался на здоровье. Напротив, он дал старт предвыборной кампании нацдвижения.
Как бы ни старались, чтобы я замолчал в клинике во время разных судебных тяжб, главное, что я в Грузии и собираюсь активно участвовать в процессе ее спасения.
Заявил Саакашвили. Он призвал оппозицию объединиться на выборах, чтобы смести власть грузинской мечты, которая, по его словам, собирается вернуть Грузию в Советский Союз. Напомнил Саакашвили о том, что Владимир Путин – заклятый враг Грузии, захватчик, что по его вине он оказался в заключении. Недавние воспоминания российского президента на саммите СНГ о событиях 2008-го Саакашвили истолковал как доказательство того, что он узник Путина. Тем более, что дела против него были возбуждены в бытность генпрокурора Утара Парцхаладзе, который недавно попал под санкции США как грузино-российский олигарх с тесными связями с ФСБ, а грузинская мечта его покрывает. Он обвинил меня в том, что я разрушил СНГ, и я горжусь, что внес в этот вклад. И это все было связано с теми событиями, которые вы сегодня здесь разбираете в ходе обсуждения так называемого уголовного дела. Пожалуй, это был единственный пассаж Саакашвили по существу рассматриваемого дела о силовом разгоне акции протеста 7 ноября 2007 году, разгроме спецназом оппозиционным ТВ и меди, отнятого потом у тогдашнего владельца Бадри Патаркацишвили. Не заостряя внимание на прошлом и, конечно же, не признавая своих ошибок, Михаил Саакашвили Саакашвили сконцентрировался на проблеме наплыва россиян после вторжения России в Украину. Он отметил, что уважает права на частную собственность, от попрания которых многие пострадали в Грузии в годы его правления, но назвал наплыв россиян в Грузию и приобретение ими недвижимости большой бедой и опасностью, Саакашвили предложил выход, который критики расценили популистским, если не шовинистским. Ментальное исправление большинства граждан России невозможно. Это люди – источник опасности для Грузии. Я хочу им сказать, как только сменится власть, мы, конечно же, собираемся уважать и соблюдать права на частную собственность. Но россиянам нужно дать один год. Для того, чтобы продать свои квартиры, должна быть государственная программа, которая поможет грузинам за рубежом купить по льготным ценам эти квартиры. В грузинской мечте давно утверждают, что нацдвижение и его лидер хотят путем смуты и революции прийти к власти и готовят для этого почву. Выступление Михаила Саакашвили наблюдатели рассматривают как начало предвыборной кампании, попытку нацдвижения мобилизовать свой электорат с одной целью – сохранить статус крупнейшей оппозиционной партии, которая испытывает нелегкие времена внутрипартийных разборок и расколов, напоминает внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубартия. Не знаю, сам Саакашвили пришел к этому или извне помогли ему призвать оппозицию объединиться. Строго говоря, в его повестке дня стоит вопрос о единстве нацдвижения. У Михаила Саакашвили проблемы в созданной им же партии, и этим проблемам не видно конца. А такие заявления усиливают позиции грузинской мечты. Тем более, что объединение под зонтиком нацдвижения преимущество в борьбе с правящей партией не дает. Уверена, что очень много таких избирателей, которые не хотят голосовать ни за грузинскую мечту, ни за нацдвижение. Они больше не хотят делать выбор между худшим и зол. Потому в оппозиции особо не обратили внимания на призыв Саакашвили. Тем более, что по последним соцопросам большинство населения, 67%, предпочло бы видеть новые партии и лица в парламенте. За партию Саакашвили, за которую он не может баллотироваться как гражданин Украины, готовы проголосовать 22% из опрошенных. За грузинскую мечту 37%. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил Грузию нейтральным и объективным посредником между Азербайджаном и Арменией. Местом и поводом для такого заявления стал форум «Шелкового пути», прошедший в Тбилиси. Насколько важно установление мира для экономического развития региона? Ираклий Орагвелидзе ищет ответ на этот вопрос.
В Тбилиси завершился 4-й форум «Шелкового пути». Последний день его работы был посвящен обсуждению экономических проектов. Однако по результатам предыдущих обсуждений также прозвучали важные политические заявления. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии закладки Государственного театра Азербайджана заявил, что Грузия и он, как глава правительства, будут непосредственно участвовать в процессе установления долгосрочного мира в регионе. Вчера мы провели важные встречи. Была трехсторонняя встреча, разговор. Грузия, как беспристрастный, нейтральный, объективный посредник, друг обоих государств, заинтересована в том, чтобы в нашем регионе был установлен долгосрочный мир и стабильность. Я лично, как глава правительства, готов принять в этом участие. Установление долгосрочного мира в регионе служит целям экономического развития стран Южного Кавказа. По словам заместителя министра экономики Геннадия Арвеладзе, транзитную роль региона после начала войны в Украине сложно переоценить. Отсюда и стремление Грузии к установлению согласия между соседями. Геополитическая ситуация привела к разрыву традиционных транспортных и логистических цепочек, и Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, вновь обрел значимость, заявил замминистра. Из-за агрессии России в Украине нынешний и прошлый год показали, что в цепочке поставок на Черном море возникли проблемы, поэтому Грузия и Срединный коридор приобрел особое значение для мира. У нас уже есть определенные результаты и увеличение грузооборота за последние два года. Мы перевезли около 15 миллионов тонн груза по этому коридору. Вы знаете, что мы также реализуем важные инфраструктурные проекты как в Грузии, так и в других странах региона, чтобы быть более подготовленными и увеличить возможности, которые позволят обеспечить транспортировку большего количества грузов. В следующем году, благодаря существующим возможностям и завершению запланированных инфраструктурных проектов, у нас будет возможность увеличить грузооборот железнодорожных грузов до 48 миллионов тонн. Еще в 2021 году Грузия, Азербайджан и Казахстан решили совместно увеличивать грузопоток, но логистику по этому маршруту затрудняли бюрократические процедуры на железных дорогах и тарифная политика. На нынешнем форуме было подписано соглашение между представителями железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана о создании совместной компании для транспортировки грузов через средний коридор. Стороны договорились, что головной офис компании будет в Астане, сообщил заместитель председателя казахстанских железных дорог Ерлан Койшибаев. Согласно договоренности, на всей территории трех стран у данной компании будет единая цифровая система и унифицированные тарифы сроком от 3 до 5 лет. Как минимум, два события прошедшего форума заслуживают особого внимания, говорит профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчуадзе. Тбилиси впервые за 30 лет стал местом, где глава правительства Армении аплодировал выступлению своего азербайджанского коллеги. Если именно Тбилиси станет площадкой, где будет подписан мирный договор между соседями, это добавит политических очков Грузии. И в целом можно сказать, что инициативы Никола Пашиняна, который предложил государствам региона разблокировать транспортные коридоры в регионе, заслуживают отдельного внимания. Конечно, это создает конкуренцию проходящим через Грузию маршрутам, но снижение напряженности в регионе намного дороже краткосрочной выгоды, и Грузия в накладе не останется. Здесь необходимо отметить, что проходящим через Грузию трубопроводам нет альтернативы. Безальтернативные пути следования из Казахстана к портам Черного моря. Конечно, Армения может и должна построить новые маршруты, но проходящим через Грузию коммуникации это конкуренция не создаст, учитывая постоянный рост грузопотока. Пока сложно говорить, насколько быстро эти идеи реализуемы. Напомним, выступая в Тбилиси, премьер Армении уточнил, что инициатива предполагает строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры, нефтепроводов, линий электропередач. По его словам, эта инициатива полностью вписывается в логику «Шелкового пути». Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми, где медики заговорили о вспышке заболеваемости коклюшем в Абхазии. Санэпидемслужба самопровозглашенной республики не считает происходящее эпидемией, но по оценке специалистов ситуация достаточно серьезная. Главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния связывает вспышку коклюша с отказом многих родителей от прививок. Елена Заводская передает из Сухуми.
Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева сообщила о том, что наблюдается выраженный рост заболеваемости коклюшем. За последние полгода коклюш подтвержден у 61 человека, из них 5 взрослых и 56 детей. Однако наблюдается тенденция к увеличению числа заболеваний. Так в сентябре-октябре в одном только Гудаутском районе было выявлено 72 случая заболеваемости коклюшем. Коклюш – это инфекция, которая регулируется прививками. Привитые дети и взрослые им не болеют. О том, какая ситуация с коклюшем в станице, рассказал главный санитарный врач инфекционной больницы Астамур Гуния.
ситуация плохая. И заключается в том, что очень неохотно прививаются наши родители, категорически против прививок. Если в советское время нас всех прививали поголовно, не допускали в школы, в сады, сейчас как-то это все совсем самотек пущено, они могут не прививаться по желанию, поэтому очень тяжело переносят и очень много больных. Это не только у нас в Абхазии, это сейчас везде, и в России тоже мы связь держим со своими коллегами. Только вот в течение часа сегодня уже трое деток поступило с коклюшем, одному месяц, второму 2 месяца, третьему полгода.
А сколько у вас всего пациентов с коклюшем?
Не могу сказать, сколько сейчас. Месяц назад было много. Мы подсчитывали за год, сколько обратились, сколько лежало. Но это тоже не совсем истинная и правильная цифра, потому что к нам обращаются только те, которые тяжело переносят. А те, которые легко переносят, они, в принципе, не обращаются, как грипп, который переносят. Поэтому в разы больше больных, чем как бы наша статистика показывает.
Астамур Гуния предупреждает о том, что если возникает приступообразный кашель, надо сразу думать о коклюше.
Совершенно по-разному. Кто легко переносит, просто сухой приступообразный кашель, и на этом все останавливается. А вот кто тяжело переносит, особенно дети до 2 лет, они тяжело переносят приступообразный кашель с остановкой дыхания, приходится им давать кислород, дети чернеют прямо, вот, знаете, на руках. Мы потом, у нас есть специальное устройство, мы, дети же не могут откашливать, мы им отсасываем слизь, санируем легкие, даем кислород. Есть, которые потом на фоне этого присоединяется еще бактериальная пневмония, начинает температурить как бы. Ну, таким обязательно, конечно, стационарное лечение. Но в любом случае, если есть приступообразный кашель, если даже легко переносят, уже надо думать о коклюше.
По мнению инфекциониста, люди отказываются прививать детей немотивированно, просто потому, что боятся прививок.
Особенно вот месячные, двухмесячные младенцы, как они мучаются. И насколько это опасно, это смертельно опасно. Ничем не мотивируя, не имея ни медицинского образования, ничего, они говорят, мы просто не хотим делать. И, знаете, ничем мотивируют. А мы вот в интернете видели, что это нельзя делать. Или вот наша соседка сказала, что нельзя делать. Слушайте, у них у всех нет медицинского образования, а осложнения, какие бывают, вплоть до смертельного исхода, они это же не знают. Хотел бы им всем сказать, прививайтесь, насколько это возможно. Мы все были привиты 100%. Наши дети привиты, мы же не враги своих детей. Как можно отказываться и брать на себя такую ответственность?
По словам Астамура Гуния, сделать прививку от коклюша можно в каждой поликлинике, в каждом районе Абхазии совершенно бесплатно. Существует календарь прививок, и надо следовать ему. Астамур Гуния проинформировал, что в Сухуми много случаев и ковида тоже. Но, к счастью, он переносится легко. В инфекционной больнице таких пациентов нет. Если требуется лечение, то амбулаторное. При существовании у больного риска осложнений его направляют в Гудаутскую больницу. Начальник управления здравоохранения города Сухум Ирма Бууба рассказала о статистике инфекционных заболеваний среди жителей города за этот месяц. Данные ей предоставила санэпидстанция. Всего зарегистрировано 1000 случаев инфекционных заболеваний, в том числе 30 случаев коклюша, из них 2 взрослых. Ковид диагностирован у 169 человек, 16 из них – дети. Тяжелых случаев ковида нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Ахалгорском районе в очередной раз меняется порядок выдачи спецпропусков на пересечение де-факто границы с Грузией. На совещании в Ахалгоре президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев выразил недовольство тем, как местная администрация организовала работу в этом направлении, и принял решение передать рассмотрение заявлений от населения и выдачу пропусков районному отделению КГБ. Жители района восприняли эту новость неоднозначно. Подробности у Мурата Гукимухова.
Накануне президент Гагоев побывал в Ленингоре, представил сотрудникам районной администрации нового главу района Муртаза Валиева и провел небольшое совещание. Среди прочих проблем района обсуждалась и ситуация с выдачей пропусков для пересечения пункта пропуска Раздахан. По сообщению пресс-службы президента, Алан Гагоев выразил недовольство тем, как решается вопрос выдачи спецпропусков жителям ряда сел, которые, согласно постановлению правительства, имеют право на пересечение границы с Грузией. По словам Гаглоева, с последнего посещения района он несколько раз проверял списки тех, кому решили выдать пропуски, и обнаружил в них тех, кто не подпадает под постановление правительства. При этом тем, кто на самом деле имеет право пересекать границу, выдачи пропусков отказали. Депутат Зазадряев предложил возложить все обязанности по приему и проверке документов, а также выдачи пропусков и паспортов на районные службы КГБ, в то время как сейчас этим занимается еще и районная администрация, а затем все данные пересылаются в ЦХИНВА. В результате, заметил депутат, рассмотрение заявлений затягивается на несколько месяцев. Президент поручил ему совместно с КГБ и МВД подготовить предложения и представить их руководству республики. Ленингорцы восприняли эту новость неоднозначно. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, эта история все больше напоминает бег по кругу, где с каждым витком ситуация становится все хуже. Наиболее прозрачной и комфортной для жителей района ситуация с пропусками была только в бытность президента Кокойты. Тогда пропуски также выдавала районная КГБ, говорит Тамара Миракашвили.
При Кокойте все имели пропуски. У кого было место жительства, место рождения в Ленингоре, все имели пропуски. Ну, форма 9 называли тогда. Абсолютно ничем не отличается. Пускали всех. Ничего страшного не было никогда.
Когда у ленингорцев начались проблемы с получением пропусков?
При Дебилове, когда поняли, что пропуски можно продавать за деньги.
В начале срока Леонида Тибилова власти объявили о внеочередной замене всех ранее выданных пропусков. Вне зависимости от даты окончания их срока действия, их выдавали на год, документы были объявлены недействительными. Заинтересованным лицам было предложено заново подавать документы на получение пропуска. Как тогда было заявлено, пропусков якобы выдали слишком много, около 7 тысяч. Эта цифра явно превышает коренное население района. Есть опасность, что возможность пересекать границу получили люди, чье пребывание на территории республики нежелательно. Выдавать новые документы, как и прежде, поручили районному подразделению КГБ. Правда, люди там уже были новые. В результате пропусков выдали еще больше, около 8 тысяч. Новый подход в рассмотрении заявлений от населения состоял лишь в том, что теперь за пропуск надо было платить мзду. В среднем от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости от курса доллара или лари. Торговля была поставлена на поток. В Церване существовало два неформальных офиса по приему заявлений и выдаче пропусков. Уже в бытность Анатолия Бибилова коррупционную схему накрыла столичная КГБ. Чекисты провели настоящую спецоперацию. Ночью в Ленингоре накрыли посредника. В его домовладении обнаружили крупную партию пропусков, готовую к отправке в Церование. Кстати, об этой истории не могли не знать ни президент Гаглоев, он тогда работал в районном подразделении КГБ, ни депутат Зазадряев, в ту пору глава района. Скандал тогда раздувать не стали. Один из местных сотрудников был уволен, а функционал передали в столичное КГБ. После этого и вплоть до закрытия границы с Грузией схема была прозрачной. В Ленингор раз в неделю по средам приезжал уполномоченный сотрудник, принимал документы, и через месяц после подачи заявления жители района получали пропуск или обнаружили свое имя в списках тех, кому отказано. Так называемые черные списки вывешивали на стенах поселковой администрации. После прихода к власти Алана Гагоева выдачу пропусков передали администрации Ленингорского района под контроль первого заместителя главы Зазадряева. И снова началась торговля документами. С той лишь разницей, что теперь из-за полной неспособности районных чиновников работать с бумагами, документы стали пропадать. Папки теряются, заявителям приходится собирать документы по 3-4 раза и ждать пропуски месяцами. Теперь, после заявления Алана Гаглоева, говорит Тамара Миракашвили, ленингорцы гадают, как будет организована работа с пропусками. По-кокойтовски или по-тибиловски.
Процедуру усложняют, придумывают какие-то новшества, только с одной целью, чтобы создать возможности для коррупции. При желании можно с этим покончить раз и навсегда. Для этого нужен четкий закон, а не постановление правительства. Пропуск – это документ, подтверждающий, что иностранец является уроженцем района и имеет право его посещать, навещать родственников, родные могилы и так далее. Неважно, где он живет, в Тбилиси или в Париже, Он имеет человеческое право навестить своих родителей. Второе и главное, все, у кого есть югославское гражданство, не должны получать еще и пропуск. Это идиотизм. Паспорт с указанной там ленинградской пропиской является доказательством того, что человек имеет право пройти через Раздахан.
Это была гражданская активистка Тамара Миракашвили. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Грузинская служба государственной безопасности сообщила об освобождении Ивана Илуриза, гражданина Грузии, незаконно задержанного на территории, прилегающей к селу Ахмаджи Холгорского района. Молодой человек уже находился на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, сообщает ВСГБ. Илуриза был задержан в июне текущего года. Грузинская служба «Радио Свобода» тогда сообщала, что он прибыл к разделительной линии из Тбилиси. Пункт о непристойностях, принятых парламентом Грузии поправках в закон о вещании, не является директивой Еврокомиссии, сообщили в представительстве Евросоюза в Грузии информационному порталу NetGazette. Между тем, представитель подтверждает, что правительство Грузии действительно проводило консультации с Еврокомиссией по данному вопросу. Обычно директивы ЕС не диктуют точные правила их реализации. Государства-члены ЕС свободны сами решать, как отразить директивы в законодательстве. Что касается Грузии, особенно сейчас, когда она находится на пути расширения ЕС, она должна соответствовать определенным принципам и правилам. Между тем, один из авторов спорной инициативы, член грузинской мечты Давид Сонгулашвили, заявляет, что закон может быть вновь изменен, если того потребует Еврокомиссия. Если его нужно будет изменить и будет получена соответствующая регуляция, мы обязательно его изменим. Если будет соответствующий ответ, что из-за этого он не может считаться завершенным, как я озвучил на заседании, так и сделаю, заявил Давид Сонгулашвили в интервью телекомпании «Формула». Российская авиакомпания Red Wings расширяет географию полетов в города Грузии. Согласно информации, опубликованной на сайте авиаперевозчика, с декабря число рейсов в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми достигнет 23 недель. Запланированы полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Сочи. Кроме Red Wings, рейсы в Грузии выполняет авиакомпания «Азимут». Москва, Тбилиси, Москва, Сочи, Тбилиси, Сочи, Москва, Батуми, Москва, Минеральные воды, Тбилиси, Минеральные воды. Таким образом, общее число прямых рейсов между Россией и Грузией в декабре может достигнуть 58 в неделю. Грузинские власти о новых рейсах из России пока не сообщали. «Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в агентство гражданской авиации, но на момент публикации материала не получило его. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Южной Осетии прокомментировали заявление спикера парламента Грузии, сделанное в рамках проходящей в Анголе Ассамблеи Межпарламентского Союза. Папашвили, в частности, указал на историческую принадлежность Южной Осетии к Абхазии и Грузии. Выступая на нем, Папашвили заявил, что Россия подрывает территориальную целостность и суверенитет Грузии, оккупировав две исторические части страны – Абхазию и Схинвальский регион.
С региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Израиль продолжает локальные наземные рейды в сектор Газа. В армии обороны страны подчеркивают, что подобные операции – часть подготовки к масштабному вводу войск в палестинский анклав. При этом международное сообщество продолжает настаивать на гуманитарных паузах и открытии коридоров для доставки помощи жителям Газы. США при этом усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке, а Россия принимает делегацию Хамаса. Владимир Унанянц с подробностями.
Армия обороны Израиля в очередной раз совершила рейд в сектор Газа. В северной части палестинского анклава были атакованы десятки военных объектов Хамаса. В рейде участвовали пехотные, бронетанковые и инженерные силы в сопровождении вертолетов. Цахали подчеркнули, что наземные операции в секторе Газа будут продолжены в ближайшие дни. Параллельно будут осуществляться атаки с моря и с воздуха. Приоритетной целью названа ликвидация высокопоставленных лидеров Хамаса. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, наступает решающий момент.
Наступает решающий момент. Либо мы, либо они. И мы победим. Наземная операция начнется, когда будут созданы условия. Мы продолжаем атаковать, чтобы обеспечить условия для следующих этапов операции. Мы их готовим, и мы их проведем. Сейчас мы ведем войну на Южном фронте против Хамаса. Но армия готова к любому развитию событий и на севере. Хезболла несет потери. Мы не собираемся открывать фронт на севере, если нас не заставят это сделать. Хезболла софег нивгаим рабим.
С начала войны боевики Хизбаллы ежедневно поддерживают палестинских собратьев дружественным огнем в сторону еврейского государства. По данным СМИ, на данный момент в приграничных районах погибло более 40 ливанских боевиков и по меньшей мере 7 израильских солдат. Эскалации конфликта всерьез опасается главный союзник Израиля – США. Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в сложившейся ситуации Америка усиливает свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
Порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Это необходимо для усиления противовоздушной обороны и защиты американского персонала на фоне всплеска атак в регионе. Я не буду говорить о конкретных местах дислокации этих сил, но могу подтвердить, что они не направляются в Израиль.
Европа со своей стороны хоть и с трудом, но смогла прийти к консенсусу по общей позиции относительно конфликта. После многочасовых переговоров собравшиеся на саммит в Брюсселе лидеры стран ЕС выступили совместным обращением. 27 европейских стран подтвердили, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом. Но нужно помнить и о том, что Хамас не представляет всех жителей сектора Газа.
Мы много дискутировали о необходимости действовать на гуманитарном
поле. Полная блокада не соответствует международному праву. Многие лидеры обращались к теме блокады, но есть один очень четкий сигнал. Наблюдается серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в Газе, и поэтому мы считаем, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы помочь решить этот вопрос с гуманитарным доступом.
Заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. ЕС также взял на себя обязательство провести региональную мирную конференцию с целью возобновления усилий по поиску решения ближневосточного конфликта. Брюссель до сих пор настаивает на разрешении кризиса по формуле двух государств. Лидеры Старого Света также поблагодарили коллег из арабских стран, в частности Катар и Египет, за давление, которое они оказывают на Хамас в вопросе освобождения заложников.
Крайне важно разговаривать со всеми действующими лицами в регионе. Я уже упоминала о многочисленных визитах лидеров в Израиль, а также в другие страны, такие как Иордания и Египет. И это очень хорошо, что такая работа ведется, потому что нужно сделать все возможное, чтобы избежать расширения конфликта в регионе.
Заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Не хочет оставаться в стороне от ближневосточного конфликта и Россия. Однако, в отличие от Запада, Москва предпочитает декларировать нейтральную позицию. Несмотря на то, что в российском МИДе подтвердили прибытие делегации Хамаса, в Кремле от контактов с представителями группировки отреклись.
В данном случае никакой кремлевской программы нет. У этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение. Мы продолжаем, считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами. И, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Израиле, тем не менее, резко отреагировали на визит хамасовцев и обвинили Россию в поддержке терроризма, призвав немедленно выслать делегацию группировки. Примечательно, что одновременно с членом политбюро Хамаса Абу Марзука в Москве находится и замглавы МИД Ирана Али Багери Кани. В Вашингтоне, который недвусмысленно дал понять, что видит главным интересантом эскалации именно Тегеран, не преминули отреагировать на столь удачное совпадение дипломатических графиков.
Our message to any other nation around the
Посмотрим, что выйдет из этих переговоров. Наше послание любой стране в мире заключается в том, что сейчас не время поддерживать возможности Хамаса, направленные на убийство израильтян.
Заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. На этом фоне в обиход западных СМИ вновь вошел термин «ось зла», впервые использованный бывшим президентом США Джорджем Бушем для описания режимов, поддерживающих терроризм. Первой осью зла были Иран, Ирак и Северная Корея. И сегодня, похоже, круг может расшириться за счет России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Кирен Певзнер – израильская писательница и публицист, преподаватель языка иврит и компьютерных дисциплин, переводчик, автор ряда учебников, издатель и блогер. Она родилась в Баку, ее прадедами были европейские специалисты, которые по приглашению крупного азербайджанского промышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева участвовали в разработке фирмой братьев Нобель Каспийских нефтяных месторождений. С 90-го года она репатриировала в Израиль и с тех пор живет в Ашкелоне, городе, который принял и продолжает принимать сегодня, наряду со Сдеротом, основную тяжесть бомбардировок со стороны сектора Газа. Кирен Певзнер – наш гость недели. Она рассказывает, как сегодня живется приграничным с Газой городам и что их жители думают о своем будущем. Кирен, первый вопрос. Где вы сейчас находитесь? И опишите, пожалуйста, ваш день. Как вы живете теперь? В каких условиях?
Я живу в Ашкелоне. В Ашкелоне я живу уже 28 лет на одной квартире, потом перешла на другую. Почему я на другой квартире? Потому что там есть мамад. Мамад – это комната-бомбоубежище. Без этого ни одна новая квартира не строится. Вот такой у нас район. Мы в нескольких километрах от Газы. И Ашкелон является городом, который берет на себя самую-самую большую тяжесть, потому что на Ашкелон сыпется больше всего ракет. Где-то четверть от всех ракет, которые на весь Израиль. Вот живу я здесь, от звука сирены до сирены. Что это значит? Если, допустим, сирена в Тель-Авиве или в центре еще где-то, можно за полминуты, за 40 секунд добежать до убежища, то у нас это 10-15 секунд. Мы все должны здесь быть, в Ашкелоне. У нас есть предупреждение нашей службы тыла быть постоянно рядом с защищенным местом. Что является защищенным местом? Это вот комната бомбоубежища или общее бомбоубежище при доме или во дворе. А если и этого нет, вот я так жила 25 лет в Ашкелоне, в старом доме, тогда мы все выходили на лестницу. Все, там, матери с маленькими детьми, все, мы все выходили на лестницу, потому что нам нужно было, чтобы между нами и ракетой было две стены. Если одна стена, ракета пробивает. Две, еще есть вероятность, что мы можем спастись.
И мамад безопасен на 100% или тоже бывали случаи?
Конечно, нет. Бывали случаи, но это случаи прямого. Вот просто если ракета просто вот взяла и тупо влетела в этот мамад. Конечно, спасения нет. Но таких крайне редко такие случаи. Хотя вот позавчера я у себя в телеграм-канале постила такую фотографию. От чего защищает мамад? От осколков. Потому что самое страшное – это поражающие осколки, которые разлетаются с огромной скоростью в разные стороны. И поэтому наша служба тыла предупреждает, чтобы после окончания сирены 10 минут не выходить из этого мамада, потому что осколки сыпятся. И людей ранят и убивает именно осколками ракет.
Я несколько лет назад была в Израиле и видела у своих друзей такую комнату. Вот что это такое, Кирен? Вы писательница,
да,
вам, наверное, будет легче описать. Вот что это такое ощущать, что в собственной квартире тебе надо бежать в бомбоубежище?
Смотрите, я не только писательница, я по первой специальности инженер. Это комната, у которой стены толщиной около полуметра или даже больше, и они железобетонные. То есть там железо, арматура и бетон. Плюс в этой комнате есть железная дверь с стальная, и стальные жалюзи, которые закрывают окно. Еще в этой комнате есть отдельная система воздухоснабжения, которая может питаться как от электричества, но если нет электричества, то вручную такие меха можно надувать. Ну, хорошо, что мы этим пока что не воспользовались. По указаниям службы тыла, во всех комнатах Израиля сейчас люди держат сухой паек, воду в бутылках, там пакеты, всякие там игрушки для детей, если надо. И обязательно тревожный чемоданчик. То есть документы, деньги на первое время, вот так. То есть если что-то случится, у вас в вашем мамаде должно быть, чтобы там, выжить несколько часов, пока там, до вас будут добираться. Меньше несколько часов, это я уже напрягаю. Теперь, что значит жить рядом с такой комнатой? Это нормальная комната, в которой обычно устраивают детскую или там гардеробную, у кого как. Нормально там люди живут, это обычная комната. Просто никто же не видит, что она толщиной стенки 50 сантиметров.
Я спрашиваю о каких-то вот внутренних, душевных переживаниях. Человек свыкается с тем, что он живет фактически рядом с бомбоубежищем. Это ведь, наверное, тяжело с этим свыкнуться.
Нет, нет, мы даже не думаем об этом. У нас комната бомбоубежища в квартире – это преимущество. Вот у нас комната, это как, понимаете, у других покупали квартиру, у нас квартира с садиком, да, у нас квартира с балконом, а у нас квартира с бомбоубежищем. Это плюс большой, оказывается, потому что у нас не знаем, где рванет. Вот. А когда война, это просто спасает жизнь. А война тут бывает, ну, к сожалению, часто. Нас каждый год бомбят.
Последние 20 дней, как часто вы там проводите время?
Каждый день, несколько раз. Люди не выходят. Есть такие, которые просто там живут. Потому что есть бабушки, которые, дедушки, ходить не могут. Так им устраивают кровать там, и они просто не выходят. Люди ночуют там. Потому что, говорю, бомбят постоянно.
И вот, вы тоже не выходите из дома?
Ну, как это не выхожу? Я выхожу. Вот вчера я ездила по городу, развозила, ну, волонтерила. На своей машине развозила горячие обеды старикам, которые остались одни дома, им страшно. Лекарства больным людям. Это у нас...
Вот я и спрашивала, из чего состоит ваш день вне бомбоубежища.
Ну вот день у меня такой. Встаю, читаю сводки. Что было за ночь? И обычно, если ночь спокойная, то удается выспаться. А нет, так ночью бегаешь. Вот. Встаю, значит, читаю сводки, делаю, сама передаю в виду. У меня несколько каналов. Фейсбук, ТикТок, Телеграм.
Живой журнал?
Я везде. Живой журнал тоже, но он меньше, там меньше у меня. В общей сложности у меня больше 600 тысяч подписчиков во всех каналах. Ну и они ждут от меня. Потом, я же еще преподаватель, я веду уроки по Зуму. То есть я совершенно прекратила выходить к моим, ну там это колледж или дом культуры, где я преподаю иврит. У нас все закрыто, у нас закрыты учебные заведения. Дети учатся по Зуму. Я преподаю свои уроки, я даю по Зуму. Вот проходит так время, потом, значит, что-то поесть. Раз в неделю вот так выскакиваю там мелкими перебежками в супермаркет. Супермаркеты работают. Купить на неделю продуктов и снова заскочить домой. Ну и волонтерская деятельность, которая у меня редко, но я стараюсь тоже как-то помогать.
Кому вы возите еду, Кирилл?
Значит, рассказываю. Дело в том, что из-за того, что закрыты школы и садики, и многие медсестры, няньки, как у нас тут называют, сидят дома с детьми, а должны были ходить на работу и ухаживать за очень пожилыми стариками, которые сами не могут функционировать. И вот эти старики остались одни. И вот есть у нас в центре города волонтерский пункт, возглавляет его наш вице-мэр. Туда приходят люди, туда приносят пожертвования, туда приносят комплекты горячей еды. Кто пакует, кто звонит по телефону, кто успокаивает людей, кто записывает, какие кому надобности, что надо. И вот я, ну, полдня, там часов 6, потратила на то, чтобы объехать от адреса к адресу, дать горячую еду, плюс еще заехала, купила лекарства для больных людей, привезла в аптеку и привезла обратно. Не каждый день я это делаю, но я рада, что могу посильную помощь дать.
как люди представляют свое ближайшее будущее, то, каким они видели его еще до последней войны, отличается от того, чего они хотят теперь?
Да, конечно, отличается. Если раньше мы все надеялись, что мы можем навести какие-то мосты, мы можем как-то жить в мире, то сейчас мы этого не видим. Сейчас все люди как один, весь вот народ Израиля, я могу это сказать как представитель Израиля, мы хотим только одного – ликвидировать вот эту террористическую организацию «Хамас». Мы очень боимся за наших солдат. Я знаю многих, которые вот ушли резервистами, и мы ждем и надеемся, что все вернутся. Обязательно, чтобы вернули наших заложников, которых хамасовцы держат неизвестно где. И просто, ну, не будите спящую собаку. Вот разбудили народ. Народ Израиля сейчас злой. Потому что такого не было, ну, 50 лет точно с войны Судного дня. Ну, и вообще это похоже, не похоже, это Холокост. Это когда убивают ни в чем не повинных евреев только за то, что они евреи.
Историк Марк Солонин, вы, наверное, знаете его, да. я недавно его слушала, он вспомнил историю в Советском Союзе, когда, по-моему, это были Багировы, да, которые держали в доме льва. И он откусил, в конце концов, кому-то из них голову. Вот он сравнил эту историю с тем, что происходит сейчас в Израиле.
Я знаю эту семью Багиров. Я даже, когда была маленькая, я гуляла по бульвару и видела, как они выхаживают с этим львом на цепочке.
Вы же из Баку родом?
Я из Баку, да. Да, я из Баку. Я видела Багиров на бульварах со львом. Вот. Ну, может быть. Может быть. Но вы знаете, Израиль столько поставлял в эту Газу. Ну, вот рядом со мной, вот рядом со Шкелоном, есть электростанция имени Пинхаса Рутенберга. Эта электростанция поставляет электричество в Газу. Они ее бомбят, они стараются разбомбить электростанцию. Зачем? Чтобы потом сказать, ах, у нас гуманитарная катастрофа, у нас нет электричества. Постоянно туда шло от нас электричество, вода, гуманитарная помощь и все. А ракеты, которые они сами кустарным способом на коленке делаются, они делают его из смеси сахарного песка и селитры. Вот это взрывчатое вещество. Mm-hmm. А и сахарный песок, и селитра в качестве удобрений поступает в качестве гуманитарной помощи. Это просто одна огромная воронка, куда всасываются деньги. И ничего путного, кроме тоннелей 500 километров, подземных тоннелей, это больше, чем метро в Москве, больше ничего там не выходит. Там нет сельского хозяйства, нет промышленности, там только тоннели и Хамас.
Когда я у вас спросила о будущем, как оно теперь видится, я, собственно, оттолкнулась от того, о чем прочла недавно. Раньше, даже вот во время таких военных действий, раненых палестинцев привозили и в больницах укладывали рядом с израильтянами, и это, в общем, было нормальным. Теперь израильтяне уже не хотят даже в больницах рядом с палестинцами.
Я даже читала, я не могу быть за это там ответственной, что они требовали убрать их, чтобы они их не видели. И потом были опровержения, что это не в нашей больнице, что вот в Ашкелонскую больницу привезли. Потом говорили, нет, это не в нашу больницу привезли, так что так дело и замяли. Я не знаю, чем.
Ну, я к тому, что уже настолько радикально меняется отношение к идее совместного проживания.
Ну, а сколько можно терпеть? Ну, сколько? Ашкелон столько лет под бомбежками. Рядом город Сдерот, еще ближе к Газе, тоже постоянно под бомбежками. Я работала в Сдероте, это просто было невероятно. Еще не было железного купола. Мы были совершенно вот голые перед этими ракетами.
Кирин,
вот
пишут, что политики в Израиле отложили свои распри на потом и объединились вокруг одной идеи, понятно какой. Как вы думаете, когда закончится война, что-то изменится во внутриполитической жизни Израиля? Она какие-то уроки привнесет? Я уже не буду говорить о том, о чем все говорят, о том, что службы безопасности проворонили все и так далее. Это отдельный разговор. И наверняка это все будет обсуждаться. Но вот как вы думаете, вот эти политические распри когда-нибудь закончатся?
политический распри не закончится. Это в характере евреев. То есть два еврея, три мнения. Это 100%. Вот. Но я надеюсь на то, что наше правительство, которое действительно сейчас объединилось, сейчас нет никаких у них внутри политических распри. Они все действуют как один кулак. И наш премьер-министр сказал, что кто виноват, как это все будет решаться, давайте это оставим на после войны. Сейчас наше дело победить. Я надеюсь, что именно так и будет, и что они придут к соглашению, и действительно наша безопасность будет усилена.
И последний вопрос. Каким вы видите выход из ситуации? Как должен решиться вопрос?
Ликвидировать Хамас как террористическую организацию. Газу очистить от обломков, которые сейчас... Сейчас я газа, это один сплошной обломки бетона. Вот. И на этом месте, с помощью, конечно, вливания международного капитала, построить промышленные хозяйства, дома, там, не знаю, парки какие-то сделать, и пустить туда жителей Газа, чтобы они работали на этих предприятиях, в сельском хозяйстве, чтобы это была их страна, но без террора. Чтобы это было нормальное арабское государство, я не знаю, государство как политическое, но нормальное место, я скажу так, нормальное место, чтобы люди там жили, работали и зависели от себя, а не от вливаний со стороны Израиля и со стороны других стран.
Кирин, и как много людей согласны вот с этой идеей вокруг вас?
Люди согласны, конечно. Единственное, что они говорят, мы не хотим не иметь никаких дел с Газой. Вот они сами все делают, сами живут, сами работают, только вот.
Ну, не означает ли это тогда их независимое государство?
Это потом, это пусть политики решают. Я сейчас об этом не хочу говорить. Я просто хочу сказать, что нужно убрать террористическую коррумпированную верхушку, которая заставляла людей копать тоннели вместо того, чтобы работать в сельском хозяйстве и на производстве. Вот и все.
Кирин Певзнер, израильская писательница и публицист, преподаватель иврита, компьютерных дисциплин, переводчик, издатель и блогер.
Голоса.
На этой неделе юго-осетинский президент произвел массовые кадровые перестановки. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвали, какие ведомства они считают наиболее проблемными и что в них следует менять. Опрос провела Зарина Санакоева.
Президент Алан Гагрулаев на этой неделе произвел кадровые перестановки и внес изменения в систему. Какое ведомство, на ваш взгляд, самая проблема и нуждается в реформах?
Что касается вот реорганизации и вообще внимания государства и так далее, то я считаю, что прежде всего Минобразование, Минкультуры и Минобороны. Вот три ведомства, которые требуют особо пристального внимания сегодня. Ну вот смотрите, что меня не устраивает. Образование у нас на нуле. Я не знаю, может, сейчас кто-то очень сильно обидится, но этот продукт я получаю в университете. Я вижу, как проходит вот эта система образования. Что-то надо менять кардинально. А мы боимся изменений, мы действуем вот по каким-то шаблонам, по каким-то трафаретам, которые нам спускает Россия, которая сама стонет от своей системы образования. Нет у нас революционеров, нет у нас экспериментаторов и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, что перестановки нужны прежде всего в самой администрации и во всех властных структурах. Ставить более компетентных чиновников. Почему я это говорю? Потому что мы сегодня видим, что творится на границе. То есть, если бы чиновники были более компетентны, и если бы они понимали, что надо отстаивать национальные интересы, и как отстаивать, то сегодня мы такой ситуации не было на границе. Вообще-то, я думаю, что надо поменять систему, всю систему управления. Вообще, в основном все назначения явно к лучшему не приведут. Особо ничего не поменяется. У меня вопрос к тем же чиновникам. Вообще, что они отстаивают? Отстаивают ли они национально-государственные интересы Южной Осетии?
Какое ведомство, на ваш взгляд, нуждается в реформах в первую очередь?
Конечно, нуждается в реформировании прежде всего Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства. Вот туда нужно назначать специалистов, государственников. вот с опытом работы, которые хорошо знают ситуацию, которые знают и проблемы, и знают, как эти проблемы решать. Вот в первую очередь они. Ну, социальная сфера там порадовала то, что создано, наконец, Министерство труда и социального развития. По крайней мере, вот людям, которые попали вот в такую трудную ситуацию, им будет куда обращаться. И там назначили, значит, Вагаглоева Олега Феликсовича. И человек, юрист, он зарекомендовал себя как приверженец закона. И я надеюсь, что ему удастся вот социальные вопросы как-то решать. Хотя это будет очень трудно. Что такое министерство, оно давно должно было быть создано.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра. Thank you.